Глава 23. Драконы в Москве. Бабушка Милолика редко ходила в церковь, а если и ходила, то не молиться, а посочувствовать молящимся. Она знала, что никакие просьбы и увещевания до Бога не доходят, а тем более до Бога христианского, пообещавшего вернуться с мечом и покарать всех, а не помочь им в жизни. Милолика была убеждена, что богов надо славить, восхвалять, дарить им требы. Лишь тогда они дают силу и защиту, помогают роду. Однако во вновь отстроенном храме Спасителя Милолика не была ни разу, поэтому на просьбу старинной приятельницы Прасковьи проводить ее в храм она ответила согласием. Встретили старушки в метро «Кропоткинская». Разохались, расчувствовались, прослезились, вспомнив, какими были в молодости, поднялись наверх и пешком направились к златоглавому храму. Прасковья выглядела старше Милолики, хотя на самом деле была на 10 лет моложе. Жила она в большой семье, имела 7 детей, 20 внуков и 6 правнуков, поэтому могла рассказывать о своих бытовых проблемах долго. «Да брось ты, старая, не куксись!» — махнула рукой Милолика. «Ты счастливая, коли у тебя столько детей!» «Я и не куксюсь!» — улыбнулась сухенькая, курносая, седая Прасковья. «Да жить нынче трудно, не слушаются дети, как раньше. То попсой увлекутся, то в интернете сутками пропадают, книг не читают, культуры не понимают. Вот я уже 6 внука нянчу, Сашку, в детсад вожу. И что? 10 назад, когда я в этот же садик Нюрку водила, были случаи, конечно, дрались детки из-за игрушек, но редко. А сейчас сплошь и рядом, прямо война идет. Это правда, опечалилась Милолика, потерял народ свой дух, продал душу мороку, вот тьма и овладевает сердцами. Я недавно ток-шоу по телеящику смотрела. Слово-то какое страшное. Ток-шоу. Не говори, кума. Так ведущий там привел жуткую статистику по нашим женщинам. Мне аж плохо стало. Ведь у нас половина женщин одинокие. Врут они все. Этот не врет вроде, за народ радеет. Говорит, 175 наших баб из 1000 никогда не состояли в браке. 180 — вдовы, 110 — разведенки. Представляешь? Представляю, кума. У самой младшенькая Галина разведена. Да внучки 2 никак хороших мужей не найдут. Все попадаются алкоголики, обогулены. Горькая наша доля. Старушки остановились на ступеньках лестницы у храма, задрали головы, разглядывая сияющие золотые купола. Богато православие живет. — покачала головой Милолика. — Вот только свято ли? Иные — да, иные — нет. Знаешь, кого я тут недавно встретила? Протоиерея новгородского, Хрисанфа. Страшный человек, не к месту быть сказано. Черный весь изнутри. А туда же о святости и о грехе глаголит, сам во грехе погрязший. — Это какой же Хрисанф? Знавала я одного, в Парвинском приходе служил. Да сгинул вроде. Высокий, горбится, седой, а глаза как дыры. Ты точно его видела? Так его ни с кем не спутаешь. Хотя здесь он был без рясы, в мирском. Что же он тут делал? Шептался с каким-то бритоголовым хлопцем, потом исчез. Но это был он, Хрис, правду говорю. Прасковья перекрестилась. «Ладно, Бог с ним», — махнула рукой Милолика, — «кто сюда только не ходит. Даже безбожники тропу протоптали, чтобы не отстать от начальства. А Хрис и вовсе не Иисусу Христу служат, а мороку. Не знаю, что хуже. Пошли, что ли?» «Пошли». Они поднялись к главному входу в храм и двинулись дальше, разглядывая резные золоченые двери, колонны и фрески на стенах. Вечером бабушка Милолика встретилась с братом. «Я сегодня в церкви была, с Прасковьей. Георгий с любопытством посмотрел на сестру. «На Сретенке? Нет. В храм Спасителя ходили. Красиво, торжественно, аж мурашки по коже. Прихожане внемлют каждому слову монашьему. Самой захотелось подпеть». «Да, в этом храме сокрыта энергия», — кивнул Георгий. «Но не созидающая, а отнимающая силы, энергия небытия. Очень хорошо продуманы пространство и геометрия зала, трансепта, амвона. Человеку кажется, что он выходит оттуда просветленным. На самом же деле у него отсасываются последние искры истинно Божьего Духа». «Я это почуяла», — печально кивнула Милолика. «Зачем же пошла?» «Просковья просила, а мне любопытно стало. Христианизация Руси была хорошо спланированной и успешно проведенной спецоперацией Морока, использующего византийский каганат и продавших души русских князей. Никто так и не понял, кто же командовал парадом. И Морок стал недоступен. Истину его сущность заменили мифом, постаравшись стереть из памяти людской даже упоминание о наших древних богах. А системы искажения информации, внедренные им через церковь, работают до сих пор. Нам до них еще далеко, несмотря на кое-какие успехи». «Не так уж все и плохо, братик. Нам бы еще 5-7 лет простоять, окрепла бы традиция, подросло бы поколение знающих веды. Да не даст нам Морок такой форы. Поэтому ты посылаешь к нему дружину?» Георгий засопел, прошелся по горнице, руки за спиной. «У нас нет другого пути. В нас еще горят божьи искры, в нашем языке все еще ждут своего часа смысловые ключи гиперборейской культуры глубинного покоя. Мы все еще способны возродить империю духовного истока, государство бога-человеков. А для Морока и его слуг нет ничего страшнее, ибо они сразу потеряют над нами власть». «Понимаю. Ведь цель этой тихой, но жестокой войны нынешнего каганата с Русью — не дать ей иметь целостную, многоуровневую, всесторонне устойчивую систему богомировоззрения. Для наших врагов проиграть войну — значит потерять все. Вот и воюют, не щадя ни чужих, ни своих. Природу покоряют. Природу не покорять надо, а любить, жить с ней в ладу, тогда и она ответит жизнеречением. Боги наши никуда не ушли, но отдали себя роду во имя его сохранения и возрождения. Они ждут, когда мы позовем их, начнем славить, как это делали наши предки. Кровь наша всегда держала в нас дух славянский, и постепенно он начал просыпаться, будить разум. Мы долго искали формы служения жизни и роду, пока не создали то, что нам ближе всего. Общину. Славянскую общину, способную восстановить золотую цепь родовой традиции. И это будет. Но ведь не все колена общины несут свет истины. К сожалению, слуги Морока проникли и в наши ряды, создавая псевдославянские союзы, поддерживающие секту Морока. Это и неоязычники, и кришнаиты, хиневичи, и инглинги. Тьфу, какое-то слово нерусское. Плюс молдошеверы, настоящие ученые типа академика Кругляковского и другие родноверцы-христиане. Георгий помял лицо ладонями, остывая. Что-то я разволновался. Потому что переживаешь за тех, кого надо будет послать в ад Морока. «Я сам с ними пойду», — Георгий помолчал. «Так и что, Прасковья?» «А видела она в храме, вот бы никогда не подумала, Хрисанфа, черного колдуна». «Хриса? Не спутала она?» Милолика усмехнулась. «С кем его спутаешь?» «Если так, то это хорошая весть». «Что же в ней хорошего?» — удивилась Милолика. Георгий внимательно посмотрел на сестру. «Теперь я знаю, где надо искать лик беса. Но хватит об этом. Покорми-ка гостя. Есть хочу». Милолика поспешила на кухню. А Георгий, покружив по гостиной, включил мобильный телефон. «Потворник, встретиться надо». «Приходи вечером», — последовал ответ. Они встретились в Тропаревском парке у родника. Погода стояла чудесная, летняя жара в лесу не чувствовалась так, как на улицах и площадях столицы, и гуляющих по парку людей было много. Однако территория парка охранялась общинной службой безопасности, а также системой магического распознавания, и слуги Морока неожиданно появиться здесь не могли. Постояли у часовенки, построенной еще в самом начале века, рядом с источником святой воды, исцеляющей по уверениям местных жителей от многих болячек. Потом Иннокентий предложил пройтись, и Георгий не стал возражать, хотя времени у него было, как всегда, мало. «Мир выстоит», — продолжил свою мысль Волхв. «Должен выстоять». И мы обязаны ему помочь, несмотря на то, что это не мы подтолкнули его к черте хаоса. 2000 лет назад служители Чернобога, ненавистники жизни, создали бездуховную религию, заставляющую человека грешить, оторвавшую его от природы, поставившую разум превыше всего. Вот он и завел цивилизацию в очередной технологический тупик. Только слепой не видит, как умело Морок продолжает ослеплять людей жадностью и жаждой власти. Кто его остановит? «Мы», — негромко сказал Георгий. Они задержались у кустов рябины на берегу ручья. «Мы», — повторил Иннокентий, покосившись на полосу бумажек, окурков, пластиковых бутылок в траве. «Иногда мне кажется, что все наши усилия напрасны, и людей не переделаешь. Хочешь, расскажу притчу?» Георгий кивнул, завороженный струей текущей воды. «Много тысяч лет назад произошла великая битва между силами света и тьмы. Силы света победили, хотя и заплатили очень дорогую цену. Погибли почти все витязи земли нашей. И один из уцелевших витязей, усталый до изнеможения, забрызганный кровью своей и врагов, в погнутых и пробитых доспехах, спустился к речке, на берегу которой была сеча, и сел на камень, глядя на воду, вот как мы сейчас». Георгий очнулся, посмотрел на вставшее печальным лицом Волхва. «И вдруг ему явилось в водах реки какое-то видение», — продолжал Иннокентий. Встал завороженный, постоял немного и вдруг начал спускаться в реку, вошел по колено, по грудь, по шею и исчез, утонул. И вот ты мне ответь теперь, родич мой славный. Что же заставило победителя отдать жизнь после победы? Почему он вдруг решил утопиться? Георгий помолчал. «Помрачение рассудка?» Иннокентий покачал головой. «Нет, друг мой. Он просто увидел будущее, наше время. И оно ему показалось столь ужасным, что он не захотел жить». Мимо пробежала веселая стайка детей, играющих в пятнашки. Волхв и Витязь обменялись взглядами. Губы Иннокентия тронула слабая улыбка. «Есть надежда. Они, наши дети и внуки. Ради них мы бьемся с Мороком и его приспешниками, причем Морок — меньшее зло, нежели его слуги, как ни странно. Он сам слуга второго принципа Всебога, принципа разрушения старого ради созидания нового. Поэтому поход нашей дружины к нему — это выбор меньшего зла». Георгий усмехнулся. «Умный человек сказал, что из двух зол следует выбирать оба. Все равно беда не приходит одна». Улыбнулся и собеседник, не в бровь, а в глаз, но преамбулы в сторону. «Что тебе удалось выяснить?» «Во-первых, Мы убедились, что врат нет ни на Ильмине, ни на берегах Чухломского озера, во что нас пытались заставить поверить стражи Лика Беса. Это стало ясно после экспедиций предзаступников. Как они себя проявили? Выше всяческих похвал. Громов еще не восстановился полностью, но вел себя достойно. Пашин — готовый витязь, прошедший испытания. Но главное, что с ними теперь их берегини. Иннокентий кивнул. Это и в самом деле важное обстоятельство. Пройти границу Яви и Нави можно только всецело любящему человеку. Но если врата не там, то где? В Новгороде? В Новгороде их тоже нет. Мои любичи перевернули весь город и его окрестности, и не нашли. Но я знаю, где хранится лик беса. Иннокентий с интересом глянул на сумрачно спокойное лицо главы ведической службы безопасности. «В Москве», — закончил витязь, — «а точнее, в храме Спасителя». Иннокентий качнул головой, отвечая своим мыслям. «Почему-то я примерно так и предполагал. Если что-то очень нужное и важное надо спрятать, то легче всего это сделать на самом открытом месте. Ведь мы 3 года искали врата везде, только не в Москве. Откуда такие сведения? Подруга Милолики Прасковья случайно встретила в храме Хрисанфа, колдуна храма Морока, а он просто так не появляется в людных местах. Конечно, мы осторожно обошли храм, и Магеддат сработал. Лик беса там». Иннокентий, склонив голову, начал подниматься по тропинке вверх, углубился в лес. Георгий последовал за ним. Вышли на лесную полянку, где была оборудована детская площадка с качелями, горками и песочницей. Здесь играли дети, а их мамаши, бабушки и дедушки степенно прохаживались поодаль, ведя неспешные беседы. Было жарко, но неподалеку хозяйственные службы района установили фонтанчик, и все могли попить холодной водички или облиться, что дети и делали с визгом и смехом, да и взрослые тоже. «Хитро», — заговорил Волхв, — «но предсказуемо. Наконец-то они воссоединились, трансцендентные и физические врата, через которые в наш мир тайком десантируется зло, чтобы паразитировать на наших эмоциях, отсасывать нашу энергию, превращать людей в стадо баранов. И ведь у Морока и его ученика получалось до сих пор». Георгий промолчал. Иннокентий сокрушенно покачал головой. «Прости, старика, за ненужные сентенции. Тебе-то и так все давно понятно. Давай к конкретике. Нам нужен черный вей. Нам позарез необходимо знать, где он, откуда командует парадом и что замышляет. Вычислили, кто он?» «По всем данным, это замминистра МВД Балабонов. Наши аналитики просканировали дела и проанализировали карьеры более 1000 нынешних успешных политиков, олигархов, представителей так называемой творческой элиты и силовых структур. Большего подлеца пока найти не удалось». «Кто-то сказал, все, что известно о подлецах, пустяки по сравнению с тем, что неизвестно». По губам Георгия скользнула легкая улыбка. «Верное суждение. Я тоже изучал досье на Балабонова и склоняюсь к выводу, что он и есть черный вей. Только Балабонов с его возможностями и самостоятельностью мог помочь спрятать лик беса в центре Москвы». «Нужны веские доказательства. Магеддат. Магеддат — орудие Морока. Он не является физическим датчиком или прибором. К его показаниям надо относиться с известной долей скепсиса». «Доказательства будут. За храмом ведут наблюдение самые умелые наши контрразведчики. У нас мало времени, катастрофически мало. Уже завтра надо знать точно, кто наш главный враг в нашей реальности и где врата. Похоже, пора созывать собор старейшин и решать эту проблему на ментальном уровне, хотя и нежелательно будить в ментале дремлющие черные реакции. У тебя все?» Мы готовимся к походу, и в связи с этим у меня просьба. Если собор состоится, пусть он посмотрит под землей выходы к храму. Подземных коммуникаций под Москвой много, и какие-то из них наверняка ведут туда, куда надо. Однако для их изучения требуется время. Существует очень древняя система тоннелей, прорытых еще нашими предками во времена Гипербореи. Она должна была сохраниться. Если владыка Всеслав даст согласие, мы попытаемся выявить эту систему. Тогда у меня все. Иннокентий кивнул, сказал «Будь здоров, родич», и направился в обход поляны. Исчез в лесу. Георгий постоял немного у детской площадки, глядя на играющих детей. Потом встрепенулся и взялся за мобильник. «Тимоха, машину к западному выходу из парка».